Good day, and welcome to Metro Reports, the first half 2015 financial results call. Today's conference is being recorded. At this time, I would like to turn the conference over to the speakers. Please go ahead.
Thank you, and good day, everyone. I would like to welcome you to Metro's conference call to discuss our first half 2015 results, which were reported today. With us from management today are Mr. Oleg Kordsov, Metro's CEO, and Mr. Andrey Sivchenko, Metro's CFO. After management has made their formal remarks, we will take your questions to the presentation team. Please note that during this call, management will make forward-looking statements, some of which may have been made in the press release. Some of the information on this conference call may contain projections or other forward-looking statements regarding future events or the future financial performance of Metro, as defined in the safe harbor provision of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. We wish to caution you that these statements are only predictions and that actual events or results may differ materially. We do not intend to update the statements. We refer you to the documents Metro files from time to time with the U.S. Securities and Exchange Commission, which contain and identify important factors that could cause the actual results to differ materially from those contained in our projections or forward-looking statements. In addition, we'll be using non-GAAP financial measures, including EBITDA, in our discussions today. Reconciliation of non-GAAP financial measures to the most directly comparable U.S. GAAP financial measures are contained in the earnings press release, which is available on our website at www.metro.com. At this point, I would like to turn the call over to Metro's CEO. Mr. Kordsov, please go ahead.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на конференц-звонке, посвященном итогам деятельности Metro в первом полугодии 2015 года.
Good afternoon and good morning, ladies and gentlemen. We're glad to welcome you to the conference call for the company's first half 2015 financial results.
Мы уверенно отработали первое полугодие. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы улучшили как финансовые, так и производственные показатели. Хотя выручка в долларовом выражении снизилась на 34%, в первую очередь это из-за изменения валютных курсов, показатель EBITDA увеличился на 49%, что дает нам достаточный денежный поток для продолжения операционной деятельности и обслуживания текущей задолженности.
In the first half of this year, we have worked confidently and well. In comparison to the same period last year, both our financial and operational results have improved, even though our dollar-denominated revenue has slumped by 34%, primarily due to the currency exchange rate changes. EBITDA went up by 49%, which yielded us sufficient cash flow to continue operations and service our current debt.
Консолидированная выручка в первом полугодии составила $2,272,000,000. Консолидированный показатель EBITDA $390,000,000. Я хотел бы особо отметить, что во втором квартале 2015 года нам удалось показать чистую прибыль впервые за 11 отчетных периодов, то есть 2012 года. Это позитивный знак, но для закрепления этого успеха нам, безусловно, придется еще очень много работать.
Consolidated revenue in the first half of this year was $2,272,000,000, with consolidated EBITDA at $390,000,000. I would like to note in particular that in the second quarter of 2015, we managed to show net income for the first time in 11 accounting periods. This is a positive sign, but we still have a lot of work ahead of us if we want to solidify this success.
Мировые цены на сырье во втором и третьем кварталах 2015 года продолжали обновлять исторический минимум на фоне слабеющего спроса, в первую очередь со стороны Китая. Тем не менее, добывающие предприятия Metro продолжают стабильно работать, опираясь на фундаментальные преимущества, такие как уровень производственной себестоимости, понятная и отстроенная логистическая цепочка, а также сформированный за годы работы надежный доступ к рынкам сбыта. Мы продолжаем активно работать с нашими традиционными потребителями. В частности, мы недавно подписали долгосрочный контракт на поставку угля с японской компанией JFE Steel. При этом целый ряд компаний отрасли, особенно североамериканских, в массовом порядке на сегодняшний день закрывают шахты и разрезы и подают на банкротство. Мы по-прежнему ожидаем, что сокращение производства наиболее неэффективных участников рынка решит проблему избыточного предложения и в конечном итоге приведет к восстановлению цен.
Global commodity prices in the second and third quarters of 2015 continued to sink below historical minimum as demand primarily from China weakened. Nevertheless, Mitchell's mining enterprises continue stable work, capitalizing on their fundamental advantages such as operational cost level, a comprehensive and streamlined supply chain, as well as reliable access to our markets established over the years. We continue to actively work with our traditional customers. For example, we have recently signed a long-term contract for coal supplies with Japan's JFE Steel. At the same time, a number of coal companies, particularly in North America, are massively closing down mines and pits and filed for insolvency. We still expect that production cutdowns from the market's most inefficient players will resolve the oversupply problem and will ultimately bring about restoration of the prices.
Металлургический дивизион работал в менее волатильных условиях и показал по полугодию хорошие результаты. Мы удержали стабильные объемы реализации, увеличив при этом долю продаж продукции с высокой добавленной стоимостью взамен доли низкомаржинальных полуфабрикатов. Во втором квартале мы нарастили отгрузки паковок, штамповок и плоского проката. Активизировавшийся к летнему периоду спрос со стороны строительных компаний поддержал продажи арматуры и строительного ассортамента.
The steel division operated in less volatile conditions and demonstrated good results in this half of this year. We retained stable sales levels, increasing the share of high value-added products in lieu of low-margin semi-finished products. In the second quarter, we increased sales of forgings, stampings, and flat rolls. The demand from construction companies became more active as summer drew closer and supported our rebar sales.
Успешно развиваются наши инвестиционные проекты. Как вы знаете, мы прошли сертификацию челябинских рельсов для поставки РЖД. Сейчас ведем переговоры по объемам поставок и ценовой политике. С начала года со стана мы отгрузили свыше 100 тысяч тонн высококачественной продукции, в том числе рельсов.
Our investment projects are developing successfully. We have passed certification of our rails for supplies to Russian railways and are currently in talks regarding their price and supply volumes. Since the beginning of this year, the Universal Rolling Mill has shipped off over 100,000 tons of high-quality products, including rails.
Ильгинский проект демонстрирует неуклонный рост производственных показателей. Так, в августе был достигнут очередной рекорд по отгрузке. Мы отгрузили чуть больше 300 тысяч тонн угля, а общий объем добычи за 8 месяцев составил на сегодняшний день уже 2 миллиона 600 тысяч тонн угля. Это практически в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
The Elgar project demonstrates a steady growth of operational results with yet another record reached in August as the complex shipped off 300,000 tons. Mining over these 8 months totaled 2.6 million tons of coal, which is more than double of the entire amount mined last year.
Мы продолжаем работу по реструктуризации долга компании и уже подписали соглашение с Газпромбанком и ВТБ. Переговоры со Сбербанком идут в конструктивном ключе. Я бы хотел искренне поблагодарить, пользуясь случаем, наших коллег из банков, которые вошли в наше положение, поверили в компанию и оказали нам поддержку. Мы сделаем со своей стороны все возможное, чтобы оправдать доверие наших кредиторов и акционеров. А теперь я передаю слово вице-президенту по финансам Андрею Сливченко, который более подробно расскажет о финансовых результатах нашей компании. Спасибо большое.
We continue to work on restructuring the company's debt and have already signed agreements with Gazprom Bank and VTB. Negotiations with Sberbank are carrying on in a constructive manner, and I would like to offer my sincere gratitude to our colleagues in those banks that showed understanding of our situation and gave their trust to our company and lent us their support. We are doing everything in our power to justify the trust of our lenders and shareholders. Now I would like to give the floor to our Chief Financial Officer, Andrei Slivchenko, who will give details on the financial results of all of our business segments. Thank you for your attention.
Good evening and good afternoon and good morning, ladies and gentlemen. I'm glad you joined us today at this call. The second quarter of 2015 has become a breakthrough, as we have seen net profit of $34 million, regardless of the deteriorated market and ruble fluctuations. Of course, the dominant factor in the second quarter was in the second quarter financials was the appreciated ruble. It worked both ways, affecting profitability and supporting revenues. On the other hand, strong expectations on further currency devaluation are pushing up costs. So we have seen decrease in the gross and EBITDA margins across all the segments. Stronger ruble slightly increased our debt. But the important message today is that, as was just mentioned, we have just recently managed to sign restructuring agreements with two of our major lenders, Gazprom Bank and VTB. Revenues. Both global and domestic markets this year show no improvement, which resulted in further decline of average of 34% of sales year on year. However, in the second quarter, 2015, we have seen an increase in our revenues of almost 4% across all our segments, from $1.11 billion to $1.16 billion. Of all sales, mining brought almost 33% and steel contributed 56%. In mining, revenues decreased by 7% quarter on quarter due to the world price declining trend and decrease in volumes of coking coal and iron ore sold to third parties, pushing intercompany sales up. Coking coal and coke sales were down by 5%. Steam coal sales were up by 9%. Sales of anthracite and PCI remained at the same level. Revenues in the mining segment were $363 million in the second quarter and amounted to $753 for the first half of the year. In steel, revenues increased by 13%, headed by seasonal increase of long product sales, which contributed 18%, including increase in rebar sales of 21%. Second quarter revenues amounted to $682 million, up from $601 in the first quarter. Exports amounted to 36% of revenues, of which 71% contributed by the mining segment. The level of gross margins increased across the segments from 34.4% in the first half of 2014 to 41.7% in the first half of 2015. In the second quarter, gross margins slightly shifted down by about 2% insignificantly due to the increased cost of raws. EBITDA. Consolidated EBITDA in 6 months 2015 amounted to $390 million, a 49% increase from the same level a year ago. EBITDA margin also increased from 7.6% to 17.2% year-on-year basis. The segment's contribution was almost equal, 52% from mining and 48% from the steel segment. $203 million and... Oh, sorry. In the mining segment, both decreased prices and sales of products, as well as inflating ruble-denominated costs, led to a 9% drop in EBITDA to $96 million, although the half-year EBITDA increased by 24% to reach $202 million. Steel segment showed a more significant decrease of profitability of 22% in the second quarter. EBITDA amounted to $83 million for the quarter and $188 million for 6 months. Cost inflation is picking up most in the steel segment as ruble depreciates, so that is both the deferred effect of the depreciated ruble in the beginning of the year and inflationary expectations on the market. Overall profitability of the segments remains high as compared to the previous year, 20.57% in the mining segment and 13.8% in the steel segment. Profits. The group showed operating profit of $238 million in the 6 months 2015, up from $15 million US a year ago. On an adjusted basis, half-year operating income amounted to $260 million in 2015, up from $46 million US in 2014. Operating income in the second quarter of 2015 dropped by 18% from $131 million in the first quarter 2015 to $107 million in the second quarter. For the first time since 2012, the company shows net income of $34 million for the second quarter 2015, much due to the exchange rate fluctuations. Cash flows. In the first half of 2015, the company financed its investment and financing activities using its working capital. Primarily, we paid down overdue interest. Interest payments in the second quarter almost doubled from $100 million in the first quarter to $187 million in the second quarter. As a result, trading working capital decreased by another $192 million. As far as debt is concerned, in the first half of 2015, there was no significant change in debt except for the bonds redemption and exchange rate effects. Eventually, the net debt, including leasing, was down by only 1% and totaled $6.9 billion, which is 8.3 times the EBITDA for the previous 12 months. I would remind you that last year, the ratio was up at more than 15 times. Interest burden was also down from $479 million in the first half of 2014 to $394 million in the first half of 2015. Quarterly, interest expense net of fines and penalties was $143 million in the second quarter versus $193 million in the second quarter of 2014. Accrued fines and penalties for overdue payments amounted to $186 million for the first half of 2015 and are expected to be written off as a result of the signed restructuring agreements subject to fulfillment of the conditions subsequent of such agreements. That's it I have to point out today, and welcome with your questions.
Thank you. We will now take questions. We would ask that participants please state their name and company before asking their question and allow some time after for translation. When questions are answered in Russian, they will be followed by translation. So you may ask your questions in Russian also, and we will translate.
Thank you. If you would like to ask a question at this time, please press star 1 on your telephone keypad. Please ensure that the mute function on your phone is switched off to allow your signal to reach our equipment. Again, please press star 1 to ask a question. We will pause for just a moment to allow everyone to signal. We'll take our first question from Nikolai Sofmovsky from UBS. Please go ahead. Your line is open.
Yes, hi. It's Nikolai Sofmovsky from UBS. Thanks a lot for the presentation. Actually, I've got several questions. First of all, on the recent market developments and with regards to domestic steel prices, what we've been seeing in September, the significant divergence between hot rolled coil and domestic rebar prices. Basically, it reached like more than $60, and we haven't seen such a difference in you know, many months. What do you think about the sustainability of this situation, and what would you expect in terms of prices in the remainder of the year, especially given the ruble weakness? That's the first question.
Значит, первый вопрос касается следующего. Относительно последних событий, касающихся ценообразования на сталелитейную продукцию на внутреннем рынке, потому что то, что с последнего сентября мы видели, это значительное расхождение цен между горячекатной продукцией и рибаром. с точки зрения того, что вот показатель здесь, ссылка была на $60, и мы уже в течение долгих месяцев не наблюдали такой разницы. Насколько вы полагаете, сложившаяся такая конъюнктура может восприниматься устойчивой, и каким образом будет дальше образом формироваться ценообразование на эти виды продукции с учетом ослабления рубля?
Question will be answered by Олег Коржов.
Как вы знаете, основная наша ниша стального сегмента приходится на строительный ассортимент и метизную продукцию. Что касается ценообразования на эти виды продукции в течение года, то мы наблюдали некую волатильность. В первом квартале цены были достаточно высокие. Был такой несколько ажиотажный спрос. Затем во втором квартале цены выровнялись. И второй, третий квартал, в принципе, цены имеют волатильность небольшую, связанную с сезонным характером, связанную с какими-то изменениями курса доллара. Но в среднем данный сегмент рынка, как я уже сказал, из строительного ассортимента и метизного, он, в принципе, находился в плоскости такой достаточно уравновешенной. Поэтому цены в течение этого периода они сильно не колебались. До конца года мы также не видим предпосылок каких-то существенных для того, чтобы колебания были в большую или меньшую сторону. Возможно, повлияет возможность влияния на цены на внутреннем рынке может оказывать только курс доллара. Все остальное мы считаем где-то будет примерно на том же самом уровне.
As you might know, that our niche in the steel segment falls into the construction products and fasteners, and so as far as pricing for these particular types of products throughout the year are concerned, we have been observing a certain volatility during Q1, where prices were sufficiently high. There was quite a hectic demand for it. Then in Q2, prices leveled off, and so during the third quarter, there is a bit of a volatility in prices because of the seasonal nature, because of the dollar exchange rate changes. But overall, this particular market segment, as I stated, the construction products and fasteners, remained in a more or less well-balanced situation. So prices didn't really change throughout this period. Before the end of the year, we do not see any particular prerequisites for these fluctuations to be stronger. I would say that the possibility of four prices to be changed in the market can come only from the exchange rate differences, while the rest of them will stay as is.
Okay, thank you. And the second question is regarding your financials. Actually, I wanted to ask you to help me reconcile your interest expense payments in terms of what we see in your profit and loss statement, which is like roughly $500 million, how it splits into, let's say, regular interest and then this balances and what exactly would be cancelled as a result of the negotiation, and the cash flow statement where we see actually only insignificant cash expenditures in terms of financial activities. And also, in the balance sheet, we see that accrued taxes and other liabilities increased quite significantly over the first half. So actually, what went into the actual cash payments and what was accrued and then still to be paid in, during the second half or at a later stage?
Второй вопрос касается финансовой отчетности. Если можно, не могли бы вы позволить понять лучше, каким образом соотносятся процентные платежи с учетом того, что мы видим в отчетности о прибылях и убытках, составляющих приблизительно полмиллиарда, и обычные процентные платежи с точки зрения того, что из этого может быть списано в результате переговоров с банками, которые ведутся, и отчет о кэшфлоу, где мы отмечаем значительные расходы с точки зрения финансовой деятельности. И, кроме этого, в балансовом отчете мы видим, что накопленные налоги и прочие обязательства увеличились в значительной степени. И хотелось бы знать, что в реальности идет в платежи наличными и что, как бы, здесь представляет собой накопленные финансовые обязательства, которые будут формироваться уже во второй половине года.
Если можно, я просто на русском, чтобы побыстрее, может быть, если это было долго и непонятно. В P&L 0,5%, а в cash flow statement 100 миллионов разницы, но в то же время на 250 миллионов выросли вот эти accrued expenses. Вот как вот это все вместе друг к другу соотносится и что из этого нужно еще доплатить?
Я попытаюсь как бы ответить на этот вопрос. У нас действительно в P&L показано там 491 миллион по расходам. Из них, как я уже сказал, 186 миллионов это штрафы и пени за просроченные проценты. Соответственно, мы рассчитываем на то, что мы сможем выполнить условия по реструктуризации, и эти штрафы и пени будут сняты. Что касается накоплений, соответственно, задолженности в кэшфлоу, который вы видите, ну, я думаю, что я вот сейчас быстро вам не отвечу, откуда какие проценты идут. Да, в 227 миллионов увеличения, соответственно, задолженности по налогам и прочим обязательствам стоит. Из них, наверное, порядка... Сейчас скажу. Порядка 90 миллионов это задолженность по налогам. Сейчас прошу прощения. И если смотреть на изменения по год-году, то изменение задолженности по процентам это 280 миллионов. В которых включены вот, собственно, те штрафы, о которых я сказал, 186 миллионов.
То есть, если вычитать из 490 186, получается 300 миллионов реальных процентов, и вот эти 227 рост, если минус 90, это получается там 100-140 миллионов, грубо говоря, рост по процентам. А вот разница между вот этими двумя цифрами, она куда ложится? И еще 100 миллионов минус реально того, что вы выплатили. То есть получается 305 минус... Получается где-то там порядка 80-90 миллионов оставшихся.
Есть еще такой аспект, как капитализация процентов. То есть я подозреваю, что как бы разница как раз идет в капитализации процентов. Николай, у меня есть приложение. Если хотите reconciliation, давайте мы подготовим, собственно, там, предоставим reconciliation.
Да, спасибо большое.
Задача была показать реальную как бы расход, который мы показываем в P&L по процентам, и объяснить разницу между тем, что было в прошлых периодах, и то, что есть сейчас, да, и показать, что по большому счету процентная нагрузка упала и за счет, соответственно, девальвации валюты, и ну, частично за счет изменения ставок.
Понятно, да. Я просто пытался понять, насколько проценты были выплачены и сколько осталось. Спасибо большое.
Сейчас попробуем.
So in answer to this question is that in the P&L you do see 491 million in terms of our expenses, out of which, as I said, about 186 million are the fines and penalties for the overdue interest payments, respectively. We count that we will be in a position to meet the terms of restructuring, and so these fines and penalties are going to be written off. So as far as the accruals are concerned in terms of the arrears and the cash flow, it won't be possible to give you a quick answer in terms of which kind of interest comes from where. You know, the 227 respectively are the tax and other liabilities in terms of what you can see, out of which I would guess that approximately 90 million is the tax liability, whereas the rest of it, which is 280 million, would contain within itself the fines and penalties that I've mentioned above, which is 186 million. Next is the
the accruals that you may, which is the one that you are asking about, which is 100 million, and the 305 as a separate items, which would require some more elaborate time in order to give you an explanation. So with there is another aspect to it, which is the interest capitalization, so as to understand the interest, the differences better in between different line items. But with your permission, we would prepare this reconciliation for you as a separate bit of information and would make it available at a later point in time.
Next question, please.
We'll now take our next question from Sergei Donskoy from Societe Generale. Please go ahead. Your line is open.
Yes, thank you. I have a few questions. Actually, number one, and I apologize if this was covered during the presentation. I missed the first part of it. What are actually the new terms agreed with the banks as a result of the restructuring? What will be your interest payments now and starting from what period? And what is the debt repayment schedule, at least in broad strokes? And I have a few more questions.
Вопрос. Извините, если на этот вопрос уже ранее был дан ответ, поскольку задающий вопрос присоединился чуть позже. Соответственно, каковы новые условия, которые были согласованы с банками-кредиторами касательно реструктуризации? Каковы будут процентные платежи уже теперь? И начиная с какого периода они будут действовать? И каков график погашений, который на настоящий момент был сформирован? Это первый вопрос.
Да, конечно. Условия реструктуризации с двумя банками, которые мы подписали, по сути, аналогичные. По срокам погашения это грейс до апреля 2017 года. Далее в течение трех лет равномерная амортизация. Что касается процентных платежей, процентная ставка определена на уровне ключевой, зависит от ключевой ставки плюс маржа. В одном случае у нас есть условия по капитализации процентов выше определенной фиксированной ставки, в другом случае такого условия нет. Соответственно, по обоим соглашениям по реструктуризации мы должны нести процентные платежи в соответствии, собственно, с графиком.
So in answering the first question, the terms and conditions for the restructuring that we have signed with the above mentioned two banks are almost the same in terms of the repayment schedule. It has a grace period until April 2017, and then in the course of the following 3 years, the repayment will be done in even installments. As far as interest payments are concerned, the interest level will be dependent upon the key interest plus the margin. In one case, we have an interest capitalization term above a certain fixed rate. In the other case, there is no condition like that. So, respectively, as far as both restructuring arrangements are concerned, we are supposed to be paying the interest payments in accordance with the schedule.
Could you maybe give some indication what these payments under new agreements will be in dollar terms, and again, starting from what period? These payments, but your total interest payments on all outstanding debt, taking into consideration these new agreements.
Могли бы вы все-таки подсказать нам, каким образом будут выглядеть эти платежи по новым этим договоренностям с точки зрения их размеров и начиная с какого-то периода времени, если можно, в долларах США, и опять же, как это будет происходить с учетом последующего графика в будущем?
Я боюсь, что общую сумму платежей сейчас не смогу сказать, потому что у нас порядка 47% кредитного портфеля еще подлежит только реструктуризации, а именно Сбербанк и все иностранные кредиторы. Поэтому общую сумму не скажу. Это необходимо делать с учетом, соответственно, этих платежей. Единственное, что могу отметить, то, что мы видим пока, это то, что EBITDA превышает объем расходов по процентам, по текущим процентам.
I am not in a position at this point in time to quote the total amount, because about 47% of our credit portfolio is still subject to restructuring, and specifically with Sberbank and all of the foreign lenders. So I'm not going to give you this total amount, since it has to be done with these payments in mind. The only thing that I can note in terms of what we see right now is that EBITDA exceeds the amount of interest payments, I mean the current interest payments.
Okay, thank you. And two more questions. First, could you give me the amount of capitalized interest in Q1 and Q4, in Q2, and give us your current CapEx target for the year, excluding capitalized interest?
Дополнительный вопрос следующий. Не могли бы вы также поделиться информацией о размере капитализированных процентов в втором квартале этого года и также указать текущие планы по капитальным затратам в течение этого года, исключая, естественно, процентные платежи?
За второй квартал капитализированные проценты составили порядка 53 миллионов долларов.
The amount of capitalized interest in the second quarter amounted to approximately 53 million US.
Что касается затрат капитального характера, то за первое полугодие 2015 года они составили порядка 50 миллионов долларов, в том числе на поддержание мы потратили порядка 20 миллионов долларов и на оплату наших кредиторки по инвестиционным проектам порядка 30 миллионов долларов.
As far as the question about the CapEx target was concerned, during H1 2015 these amount to about 50 million US dollars, including for maintaining operations about 20 million US as and to pay our investment projects about 30 million US.
Next question, please.
Thank you. Ladies and gentlemen, as a reminder, if you would like to ask a question, please press star 1. We'll now take our next question from Barry Ehrich from Citibank. Please go ahead. Your line is open.
Yes, hello. I have two questions, please. Should we assume that third quarter EBITDA will be lower than second quarter? And second question, the run-of-mine production in the first half was higher, but coal sales, met coal and steam combined, fell by about 1 million tons. What explains that gap? Is it lower yielding coal? Is it some stockpiling or another factor?
Два вопроса. Первый. Можно ли на основе полученной информации, что во втором квартале EBITDA оказалась ниже, чем в первом? И второй, с учетом общепроизводственных показателей первой половины, он смотрится выше, но продажа угля с учетом обоих параметров, энергетический и другой, составила порядка 2 миллиона тонн, да, там было указано. И чем объяснить такой низкий выход в этой позиции? Имелось в виду, видимо, имеется в виду то, что общий уровень продаж дополнялся объемами, которые реализовывались из ранее накопленных.
Can I just rephrase the first question, please, just to clarify that I'm asking about third quarter EBITDA and confirming that it will be lower than the second quarter.
Уточнение такое, значит, вопрос касается EBITDA третьего квартала, какова она, и ожидать, можно ли ожидать, что она будет ниже, чем показатель EBITDA в втором квартале?
Ну, подтвердить, что EBITDA будет ниже или выше, я не смогу. Мы рассчитываем все-таки на примерно тот же самый уровень EBITDA. Достаточно много факторов подвижных в модели и в прогнозе, и один из факторов неизвестности, естественно, остается курс, от чего зависит и движение цен и издержек на внутреннем рынке, ну и, собственно, внешние продажи тоже зависят от этих флуктуаций. Но мы рассчитываем на более-менее такой же уровень.
It is difficult to either confirm or not say that the EBITDA is going to be higher or lower. We are hoping to see the same level of EBITDA overall, because there are quite a few factors which are always moving in the modeling and in the outlook, and one of the uncertainty factors is the exchange rate, which defines the way prices and expenditures are going to be changing in the domestic market, and so in terms of the external sales, this is also dependent upon it, but nevertheless we are hoping to see the same level.
Okay, and my second question, just to rephrase it, please, that run-of-mine production rose, coal sales fell in the first half by a substantial amount. Why did that occur?
Цифра, которую вы смотрите по реализации, это цифра отгрузки нашей угольной продукции на третьих лиц. Если посмотреть в целом отгрузку, которая была в компании по итогам первого полугодия 2015 года, то она аналогична первому полугодию, да, 2015 года, то она аналогична показателям первого полугодия 2014 года. В прошлом году за этот же за 6 месяцев мы отгрузили 10 миллионов 200 суммарно объема отгрузки. В этом году мы отгрузили те же самые цифры 10 миллионов 200. Поэтому это отклонение, которое вы увидели именно при реализации на третьих лиц, оно было компенсировано отгрузками и потребностью в угле на предприятиях группы, в частности на Mitchell Cox и на Moss Cox. Объемы отгрузки у нас остались те же, как в прошлом году в целом.
So in terms of the figures of sales that you've seen and the shipment of coal that we do was going to the third parties, and if you take a look at the overall amount that we shipped based on the results of H1 2015, it is similar to the results we showed last year in 2014. Last year during 6 months we've shipped about 10,200,000. And so this year we've demonstrated the same figures in the first half, so the kind of deviation that you've noted dedicated to the third parties was compensated for by the amounts we shipped and the needs for coal within the enterprises in the group, which was Mitchell Cox and Moss Cox.
Yes, then can I have a follow-up question, please? Where do we see that in steel production or steel sales, where did those internal volumes go to?
И тогда дополнительный уточняющий вопрос. Тогда где можно увидеть или заметить, что касается производства стальной продукции или продажи стальной продукции, куда тогда внутренние эти объемы пошли?
Как вы знаете, не все марки углей, которые мы потребляем до недавнего времени, производились у нас, поэтому с вводом Ильгинского проекта мы в первую очередь то, что делаем, мы замещаем покупные угли марки Ж, покупные на угли собственного производства. Поэтому стали вы этого не увидите, потому что наше чугунное доменное производство, в принципе, оно работает практически на полную мощность, но мы значительно снизили закуп этих марок угля на стороне.
Not all of the coal types that we consume previously have been produced by us. So with the commissioning into operation of the Elgar project, what we do is we are substituting the G gauges of coal with the coals that we produce ourselves. You won't see it in steel because our iron production has reached the full capacity, and we previously were trying to buy it from a site, whereas currently we are reaching the capacity to support our own needs with our own production of coal.
Next question, please.
We have a follow-up question from Sergei Donskoy from Societe Generale. Please go ahead. Your line is open.
Yes, I'm not sure that one of the questions was answered in full. I was wondering what is your CapEx forecast for the full year, excluding capitalized interest? And one follow-up to what I asked before. If I understood correctly, the amount of interest capitalized in the second quarter was $53 million. At the same time, the capex including capitalized interest was I think about $58 million. So if I subtract one from the other, it appears that your total capital expenditure during Q2, including sustaining capex, was something like $5 million. I'm wondering if this math is correct, and this number, it seems quite small given the amount of capital and fixed assets you employ. Thank you.
Вопрос в уточнении ранее заданного. Хотелось бы узнать, каков ваш прогноз капитальных затрат по полному году, за исключением капитализированных процентов. И еще дополнительный вопрос к этому. Если я правильно понял, то объем капитализированных процентов во втором квартале составил $53 миллиона. И одновременно с этим капитальные затраты, включая капитализированные проценты, равняются 58. Поэтому если один показатель вычесть из другого, то похоже, что общие капитальные затраты в течение второго квартала, включая и капитал на поддержание операционной деятельности, составил 5, если я правильно расслышал. И похоже, что эта цифра видится как чрезвычайно небольшая с учета, собственно, вот тех показателей, на которые я сослался.
Давайте, наверное, немножечко попробуем прояснить по второй части вопроса, потому что я не совсем понял, откуда взялась цифра $58 миллионов суммарно затраты на инвестиции и капитализированные затраты. Если сможете, объясните, откуда взять цифру 58, потому что 53 миллиона капитализированных процентов, они не проходят по кэшфлоу по статье «Инвестиционные затраты», и они, соответственно, увеличивают нашу долговую нагрузку, обязательства по процентам. В то время как, если вы смотрите на кэшфлоу, то там отражаются оплаченные инвестиционные затраты. Тот вопрос, который вы задаете относительно инвестиций, которые мы планируем произвести в следующем году, это, безусловно, инвестиции без учета капитализированных процентов, то есть это два понятия, в принципе, не очень связанные. Сейчас после перевода можете либо пояснить этот вопрос, либо, может быть, я уже на него частично ответил.
So as far as the second part of the question is concerned, I would rather touch upon this first because I can't see where do you get the figure of 58 million as the total one, including both the investment spending and the accrued the capitalized interest. Could you possibly explain how did you come up with 58? Because the 53 million of capitalized interest, it doesn't... is not reflected in as far as cash flow is concerned, as far as investment spending is concerned. That is something that increases our debt burden in as far as the interest due are concerned. But if you take a look at the cash flow, that reflects the already paid for investment expenses. So the kind of questions that you are trying to raise with respect to the investments which we planned for next year, that these are definitely the investments which do not include the capitalized interest, and so these are the two notions which are not directly related to each other.
Позвольте тогда я проясню, может, по-русски это будет немножко короче. У меня было стойкое понимание, исходя из обсуждений ранее на этих звонках, что капитализированный процент включается в капекс за период. Откуда мой вопрос и вытекает. По крайней мере, такая ситуация была, по-моему, прежде. Возможно, с тех пор были произведены какие-то изменения в практике отчетности. И, соответственно, там, ну, какой-то капитализации процентов, если посмотреть на финансовую часть кэшфлоу, я тоже не вижу. И, соответственно, вопрос отсюда и возник. А вопрос по капексу на текущий год, я тоже могу повторить по-русски, не могли бы вы дать цифру этого капекса на текущий год, исключая капитализированный процент? Включая sustaining capex и включая инвестиционные проекты, если таковые есть.
The second part of the question will be answered by Олег Коржов.
Давайте я отвечу по реальным затратам, которые мы тратим на нашу инвестиционную деятельность в текущем году. Там Андрей сейчас вам пояснит там ситуацию с капитализированным процентом, которая отражается в отчетности. Значит, мы изначально годовым бюджетом предусматривали затраты по этому году в размере 150 миллионов долларов. Мы планировали, что порядка 42 миллионов мы потратим на затраты на поддержание наших текущих производственных мощностей, и порядка 110 миллионов долларов составят наши инвестиционные затраты. При этом, как мы уже как бы неоднократно говорили, это не какие-то новые затраты, связанные с новыми инвестиционными проектами. Как правило, это оплата либо кредиторская, либо доделка тех инвестиционных тех инвестиционных проектов, которые мы реализовывали ранее. По итогам первого полугодия, значит, мы из 150 миллионов рублей профинансировали около 50, как я уже сказал ранее. При этом затраты на поддержание мы выполняем практически в полном объеме. То есть 40 миллионов планировали за первое полугодие, 20 миллионов потратили. Что касается наших платежей по инвестиционным проектам, то здесь мы идем с отставанием. Но опять же, это, как я уже сказал, это никак не отражается на наших, по большому счету, реализации инвестиционных проектов, потому что в основном это кредиторка, мы ее платим по мере возможности. И 110 миллионов рублей, которые мы запланировали к оплате в году, мы за первое полугодие, как я уже сказал, профинансировали 30 миллионов рублей, 30 миллионов долларов, sorry. В целом по году, я думаю, что мы затраты на поддержание выполним в полном объеме, то есть это будет порядка 40. Ну, по инвестициям посмотрим, как будет второе полугодие идти у нас и с обязательствами перед банками, и перед нашими кредиторами. Ну, очевидно, что мы в полном объеме 110 миллионов не оплатим. Это будет, наверное, ну, может быть, цифра в районе 60-70 миллионов долларов в целом по году.
So, in as far as the current plans for the capital expenditures concerned, our CFO will give you an explanation with the capitalized expenses. For this year, we had a plan for about 150 million US dollars, and so about 40-42 million is what we're going to spend for sustaining purposes. and about $110 million will be our investment spending. And as we've previously stated more than once, these are not any kind of new expenses related to any new projects, but this is related to the payables that we have or the completion of the investment projects which we had been working on previously. Now, considering the results of H1, out of 150 million rubles, we have funded out about 50 million, as I've previously stated, and so our sustaining capex is something that we are able to maintain in full. We've planned 40 million for the full year. We've spent 20 of them during the first half, and as far as our investment projects are concerned, we are lagging behind slightly, but as I said, this is not being reflected, largely speaking, about the way these investment projects are being completed. Primarily, these are the payables, and so we are taking care of it as we can, and out of 110 million rubles which we planned to pay out this year, as I previously stated, during the first half we've been able to spend about 30 million US. Thank you.
Относительно второго вопроса, я разобрался, я понял, в чем вопрос. Вы действительно правильно считаете, что из 58 миллионов, прошедших по оплате инвестиций во втором квартале, 53 – это капитализированный процент, то есть 5 – это то, что прошло по оплате PP&E. Мы есть там методологические небольшие разницы, если хотите, мы отдельно можем, соответственно, по ним пройти, но, по сути, вы считаете правильно.
As far as the first part of the question is concerned, I've been able to sort it out and I understand what you are after, and you are indeed correct in estimating that out of 58 million which were paid as investments in Q2, 53 is capitalized interest and 5 of it which was in the PP&E line. So there are certain methodological, slight methodological discrepancies. So if you would like to, we can spend some separate time on it offline. But generally speaking, your calculations were correct.
Спасибо большое. Хорошо, что разобрались. Если можно, еще один вопрос более философского свойства. 40 миллионов долларов на поддержание – это примерно в 10 раз, может быть, более меньше, чем тратят на поддержание в основном ваши коллеги-конкуренты по цеху, крупные интегрированные металлургические компании. Принимая во внимание разницу в размерах бизнеса, я думаю, что эта цифра могла быть раза в 3 меньше, но вот то, что она в 10 раз меньше, выводит меня, допустим, на такой вопрос, насколько устойчивым это положение является в долгосрочной перспективе. Способна ли компания в полной мере выполнять необходимые инвестиции для поддержания, затрачивая в год 40 миллионов долларов, и не создает ли это риски в плане долгосрочной деятельности? Спасибо.
And the follow-up question is about the 40 million US dollars for sustaining purposes, which is approximately 10 times less than what for the same kind of sustaining capex is being spent by your major competing colleagues in the industry, which are major integrated steel companies. Taking into account the size of the business, I would assume that this particular figure could be 3 times less, but 10 times less is what gives me the reason to question the extent to which this could be considered as sustainable long term. Will the company be able to perform all of the necessary investments to sustain its operations, having just 40 US dollars dedicated to it, and won't this create any major risk in terms of the long-term future of business operations?
Question will be answered by Oleg Korzhov.
Ну, как вы правильно сказали, заниматься философией здесь, наверное, достаточно сложно, потому что мне сложно оценить, с какими конкретно компаниями вы нас сравниваете. Потому что если брать затраты на поддержание, то основная доля этих затрат, наверное, в нашем, в крайнем случае, компании Мечел порядка 70% где-то процентов приходится на горнодобывающий комплекс. При этом здесь очень важно, есть аспекты, такие как объемы добычи открытым подземным способом. Поэтому сравнивать просто так, ну как бы сказать, впрямую, наверное, здесь достаточно сложно. Здесь надо смотреть и состав оборудования, сроки его приобретения, и то количество, которое у нас есть на сегодняшний день. Я бы здесь, наверное, подошел бы с точки зрения философии, наверное, с другой стороны. Мы в наиболее такие комфортные для нас периоды, когда у нас не было слишком больших проблем с нашими долговыми обязательствами, расходовали средств примерно в два раза больше. Вот это, наверное, для нас как-то такой более качественный параметр. И хотел бы отметить, что где-то в период 2011-2012 года мы сделали достаточно приличные затраты именно на поддержание, именно наш горнодобывающий сегмент бизнеса. Учитывая, что оборудование, которое приобреталось в 2011-2012 годах, оно не одно, двух-трехлетнее, оно, как правило, там 8-10 лет, достаточно продолжительное достаточное время эксплуатации его, то, в принципе, на сегодняшний день у нас, безусловно, есть определенные вопросы с точки зрения состояния техники, но они на сегодняшний день, в крайнем случае, не такие критичные. Если говорить в долгосрочной перспективе, то, безусловно, таких затрат, наверное, вряд ли нам хватит. Я думаю, что где-то через 2-3 года нам надо будет, мы будем вынуждены в любом случае увеличить затраты на поддержание. Но если говорить про текущую именно ситуацию сегодняшнего года и следующего, то, в принципе, данных затрат на поддержание нам хватает, как видите, для того, чтобы обеспечивать необходимый объем добычи, ну, в частности, добычи угля и поддержание объемов производства в том объеме, какие у нас были там все последние годы.
Спасибо.
And as you correctly stated, it is difficult to cast a philosophical glance over it, because it is difficult for me to understand what are the specific companies you are trying to compare us with as far as sustaining capex is concerned. In our particular case, in the case of the Mitchell Company, approximately 70% is what we spend on the mining facilities that we have. So there are certain aspects in this overall issue, as the amounts that are being produced through the open pit or closed pit methodology. So it's difficult to make an apple-to-apples comparison, because you have to bear in mind the composition of equipment, when it was bought, you know, its length of service and its utility in terms of the periods. So I would approach this particular issue as well philosophically, but from a different angle, because during the more comfortable years, when we didn't have any big problems with our debt burden, we would spend approximately twice as much as you are seeing right now. And that was a more qualitative kind of characteristic. And back during the 2012-2011, we've spent some considerable amount of money specifically for sustaining capex into our mining operations. And so bearing in mind the fact that the equipment that we bought in 2011 and 12, it doesn't work for just 3 years. And, its utility would extend for almost 10 years. So that is a long period of time. So at this point in time, we do have certain issues in terms of its quality, but of which is not of a very critical nature. So speaking about the longer term, it's definite that we won't be able to limit ourselves to this particular level. In about 2 to 3 years, we would have to spend more. But again, looking at the current year and next year, the kind of spending that we have in the sustaining purposes are enough for us to maintain a good output of coal as well as in the rest of our operations, so as to keep up with the kind of output levels that we've demonstrated during a few previous years.
Еще в качестве дополнения, наверное, тоже посидел, немаловажный фактор, когда мы говорим про снижение в абсолютном выражении затрат, финансирования затрат на поддержание, все-таки нельзя не отметить, это то, что у нас существенно изменилась структура нашего бизнеса. По сравнению с 8-9 годами, там даже 11-12, когда в нашем составе, в структуре нашей компании были ферросплавные активы, был Bluestone с его мощностями, были румынские предприятия в достаточно большом количестве. Безусловно, все эти активы, они также отвлекали определенные затраты на поддержание. Соответственно, с продажей этих активов, значит, ну, у нас просто по арифметике и по логике эти затраты, они уменьшились, в том числе за счет этого.
But still, thinking additionally about the nature of what you might be seeing, when I would talk about the reduction of the sustaining capex in absolute terms, one should also note that we've gone through a very considerable business structure changes, because compared to 2008 and 2009, and even 2011 and 12, when Metro in its structure had different ferroalloys assets and Bluestone with its capacities, as well as Romanian entities in quite big numbers, all of those assets distracted a sizable amount of sustaining capital. Now, with us having them no more, following just the logics and arithmetics, we are able to operate right now without the need to spend as much money as we had to in the past.
Next question, please.
There are no further questions in the queue. As there are no further questions, this will conclude today's question and answer session. I would now like to turn the call back to the speakers for any additional or closing remarks.
Ladies and gentlemen, thank you for taking the time to join Mitchell's first half 2015 financial results conference call today. The replay of the call will be available on Mitchell's website. If you have any further questions, please contact the Investor Relations office. Thank you again from all the team here.
Thank you. That will conclude today's conference call. Thank you for your participation, ladies and gentlemen. You may now disconnect.